Глава 15. «Се кровь на стременах, оседлав свои души, скачут ягутты. Неумолчный грохот, твердые ядра в этом шквале, яростным лютом. Поток льда, верное обетование. Все ягутты сражаются с сумерками на поле камней расколотых. Рыбак, ягут. Быстрый Бен сидел в лачуге, прислонившись спиной к древнему камню ярусной стены. Перед магом стояли 5 колышков, которые связывали его с локоном. Бичева на колышках была туго натянута. Напротив чародея, у завешенного шкурой дверного проема, сидел Тротц. Калам еще не окреп настолько, чтобы пойти с Беном или охранять его, как охранял теперь Тротц. Чародей знал Баргаста уже много лет, дрался с ним бок о бок в десятках битв, не раз один из них спасал шкуру другого. И все же в этот миг быстрый Бен понял, что очень мало знает о Тротце. Но то единственное, что маг знал наверняка, его утешало. Баргаст был жестоким, опасным бойцом, одинаково проворным с метательными топорами и длинным мечом, который сейчас покоился на коленях у Тротца. И этот боец не отступит перед чародейством, потому что свято верит в силу многочисленных амулетов, которые вплетены в его косы, и синих татуировок, выведенных на его коже рукой кланового шамана. И если учесть, что может сейчас на них свалиться, такая защита будет очень не лишней. Баргаст не сводил с чародея спокойного невыразительного взгляда. Быстрый Бен стряхнул с рук петли бичевы и наклонился, чтобы осмотреть в неверном свете чистокол перевязанных колышков.
«Локон сидит на своем пути», — заметил Бен. «Не двигается. Ждет чего-то, наверное».
Маг распрямился, вытащил кинжал и воткнул в землю перед собой.
«Значит, мы тоже будем ждать и наблюдать», —
Тротц спросил.
«Зачем наблюдать?»
«Неважно», — вздохнул быстрый Бен. «Где там у тебя лоскут одеяло?»
Тротц вытащил из рукава помятый кусок ткани. Баргаст подошел, стараясь держаться как можно дальше от колышков, и вложил лоскут в ладонь чародея. Быстрый Бен пристроил тряпку слева, пробормотал несколько слов и провел над тканью рукой.
«Садись обратно», — скомандовал маг. «И на случай, если что-то пойдет не так, держи оружие наготове».
Затем он закрыл глаза, потянулся к своему пути. В сознании чародея возникла картина, заставившая его вздрогнуть от удивления.
«Что это Локон забыл на равнине Архиви?» — прошептал быстрый Бен.
Паран не чувствовал ничего, кроме ослепительного пламени мести. Оно заполняло сознание, кипело в жилах. Опонны решили его использовать. А теперь он сам использует опоннов, силу близнецов, ту жуткую силу уничтожения, которую дает восхождение. Как сами боги, он использует ее хладнокровно, даже если придется для этого за уши тащить опоннов сюда, на равнину, чтобы бросить их на то, что ждет впереди. Где-то в глубине души капитан слышал тихий шепот, шипение, которое могло быть голосом совести. Ток младший его друг, может быть, даже единственный. Его-то не защищают боги. Шансов выжить в грядущем бою у Тока немного. Неужели Паран хочет увидеть у своих ног еще один труп? Еще одну смерть? Капитан отмахнулся от таких мыслей. Он пришел сюда, чтобы отомстить за убийство рваной снасти. Адъюнкт хорошо научил его сосредотачиваться на одной цели. А чему учила тебя рваная снасть?
«Если станет слишком жарко, — сказал Паран, — беги, Ток. «Скачи в Даруджистан, найди скворца!»
Солдат кивнул.
«Если погибну...» «Я понял, капитан».
«Хорошо». Оба молчали. Слышен был только топот копыт, да горячий западный ветер шелестел, словно песок по камню. В голове Парана теснились смутные предчувствия. Вдруг адъюнкт их уже поджидает. Если она опознает капитана и Тока, у нее не будет причин нападать. По ее сведениям, Паран вообще мертв, а Ток — коготь. Засады бы не было. Адъюнкт бы просто открыто приветствовала его. Наверняка была бы потрясена его видом, но вряд ли что-то заподозрила бы. А когда она подойдет ближе, запоет удача. И все,
Дело сделано, а с Имассом капитан разберется потом, если придется. Вообще-то Паран надеялся, что Имас просто уйдет, увидев, что задание стало невыполнимым. Без адъюнкта все наверняка развалится. На это капитан надеялся, по крайней мере. Удача, конечно, оказалась волшебным мечом, но тланы массы – порождение старшей магии, для которой опонны даже не дети, младенцы. Паран крепко сжимал эфес меча. Рука уже начала болеть, и капитан чувствовал, как между пальцами проступает пот. На ощупь удача казалась самым обычным клинком. Так и должно быть. Паран почти не помнил, как использовал меч против пса. Но если в оружии скрыта сила, должен же он ее чувствовать. Пока что удача была холодной, словно кусок льда, который никак не хочет таять в ладони. Капитан почувствовал себя новичком, не знающим, с какой стороны взяться за меч. Что же случилось? Почему уверенность так внезапно ушла? Я же хочу затащить в драку взошедших, но как именно? Конечно, если опонны сами рвутся в бой, как в прошлый раз. Может, это просто напряжение, которое всегда приходит, когда чего-то ждешь. Или ток ошибся. Капитан обернулся к когтю и открыл было рот, чтобы заговорить. Его остановил громкий безумный хохот. Паран бешено дернул поводья. Кобыла заржала и попятилась. Воздух словно разорвался, и всадников обдало холодным ветром. Капитан поднял меч и выругался. Лошадь снова заржала, теперь уже от боли. Тело животного осело под капитаном, словно кости кобылы вдруг превратились в пыль. Земля рванулась навстречу. Паран растянулся и выронил меч. Лошадь тоже рухнула, словно бурдюк с камнями и ламповым маслом, и перекатилась по ногам капитана. Зазвенела тетива, и стрела тока ударилась во что-то твердое. Паран перекатился на бок и поднял взгляд. Впереди, футах в 20 над землей, парила деревянная кукла. На глазах капитана вторая стрела попала в нее и тоже раскололась. Локон опять захохотал и перевел сумасшедший взгляд на тока. Взмахнул ручкой. Паран закричал и обернулся. Невидимая сила вырвала тока из седла. Коготь беспомощно завертелся в воздухе. В воздухе перед ним открылась зияющая, рваная дыра. Паран снова закричал от беспомощности и ужаса, а ток-младший упал в разверзшуюся бездну и исчез в ее туманной глубине. Разрыв закрылся с громким хлопком, не оставив и следа от спутника Парана. Локон медленно опустился на землю. Он придирчиво оправил изодранную кукольную одежонку и зашагал к Парану.
«Я так и подумал, что это ты!» — захихикал Локон. «Месть слаще меда, правда, капитан? Смерть твоя будет долгой и очень, очень мучительной. Представляешь, какое наслаждение мне это доставит?»
Паран оттолкнул ногами тушу лошади, с трудом поднялся и рванулся за мечом, схватил его в полете, перекатился и снова встал на ноги. Локона это явно повеселило. Затем он снова начал приближаться.
«Этот клинок не для меня, капитан. Он меня даже не поцарапает. Так что...»
Кукла оказалась уже в нескольких шагах.
«Начинай рыдать!»
Паран поднял оружие и почувствовал, как на него обрушивается волна отчаяния. Локон вдруг остановился и нахохлился, затем волчком обернулся на север.
«Не может быть!» — прошипела кукла.
Теперь Паран тоже услышал то, что напугало Локона — вой псов. В лачуге Быстрый Бен наблюдал за куклой и ничего не понимал. Что еще учудил Паран? Где рваная снасть?
«Худова тропа», — раздраженно прошептал чародей. «Как тут не сбиться с пути?»
В любом случае, все произошло слишком быстро, чтобы он успел спасти одноглазого спутника Парана. Бен раскрыл глаза и сжал в руках лоскут одеяла.
«Жаль», — прошипел он, — «жаль». «Слушай меня, женщина. Я знаю тебя. Я знаю, кто ты. Котильон, покровитель убийц. Узел, к тебе взываю».
Маг почувствовал чужое присутствие в своем сознании, а затем услышал мужской голос.
«Ай да молодец, Быстрый Бен».
Чародей сказал. «У меня послание, Узел, для престола тени». Он почувствовал растущее напряжение в голове. «Мы заключили сделку. Псы твоего господина жаждут мести. Сейчас нет времени объяснять. Оставь это престолу тени.
Я скажу тебе, где находится тот, кого он ищет». В голосе узла зазвучала ирония.
«А я, значит, у тебя на посылках. Так ты сумеешь сохранить жизнь. Поздравляю, быстрый Бен. Немногим смертным удавалось превзойти моего господина в искусстве обмана. Похоже, ты смог его перехитрить. Что же, сообщи мне о том, где находится это существо. Престол тени немедленно получит эти сведения».